Программа «Цена победы».
Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Санкт-Петербурга, как это часто случается в последнее время. И, собственно говоря, тема нашей программы связана так, с Санкт-Петербургом, хотя не только с ним, и с другими городами. И сейчас я вам попытаюсь объяснить, почему. Потому что сегодня мы, это я имею в виду я и мои гости, будем вам представлять проект. Проект, инициированный Норильским никелем, проект, который должен, в ходе этого проекта будет проходить исследование, расследование военных связей, или связей, вернее, в период войны между блокадным Ленинградом и другими городами тогдашнего Союза, Советского Союза. Проект этот называется «Побратимы», и понятно совершенно, что презентовали его именно в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, три моих сегодняшних гости, у нас впервые, по-моему, в программе участвуют сразу три женщины в качестве гостей. Я их сейчас вам представлю. Они так или иначе с этим проектом связаны. И, собственно говоря, от них мы сегодня и узнаем все подробности этого. Ну, как многие, во всяком случае, в Санкт-Петербурге, городе особо чувствительном к блокадной теме, говорят, что проект уникальный. Итак, я думаю, слева направо или справа налево? Ну, пойдем справа налево. Пойдем с музея истории Санкт-Петербурга. Ирина Карпенко, ученый-секретарь музея истории Санкт-Петербурга. Это Петропавловская крепость, кто не знает. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Напротив меня, хотя это радио, вы не видите, но я вам точно совершенно говорю, я вас не обманываю. Ирина Кантемирова, генеральный директор издательства «РАСПЕН», если не сокращенно, то издательство «Политическая энциклопедия». И Ирина Кантемирова вместе со своим издательством тоже является, я так понимаю, партнером этого проекта. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
И, наконец, Юлия Кантор, хорошо вам известная, доктор исторических наук, профессор, которая, собственно говоря, инициировала этот проект и тоже, не тоже, а, наверное, в первую, может быть, даже в очереди, все ее называют как раз чуть автором и инициатором проекта, будет нам тоже рассказывать о его содержании. Ну вот, добрый вечер. После длинной вступительной речи я передаю слово трем женщинам. Я надеюсь, что больше мне уже говорить сегодня не придется. Итак, кто же начнет? Наверное, Юлия Кантор.
Добрый день, добрый вечер. Ну, нет, говорить вам все равно как-то придется, Виталий Наумович. Вот как же мы без вас? Нам будет скучно просто. Но что касается проекта, действительно, так получилось, что в течение вот уже почти 75 лет с момента полного освобождения Ленинграда от блокады, которое произошло 27 января 1944 года, значит, в 19 году будет 75-летний юбилей, мы, я имею в виду историческое сообщество, российское, ближнего зарубежья и даже дальнего, говорили о том, что существуют некие связи ленинградцев, эвакуированных в разные регионы страны. Но никогда не было, вот удивительный, но факт, никогда не было проекта научного, научно-просветительского или музейного, или ИИИ, который объединил бы вот эту карту исторической памяти, если угодно. И, понимаете, дело не в том, что из одного города люди уезжали в другие. Так, уезжали из Москвы, уезжали из Харькова, эвакуация была из самых разных, так называемых, угрожаемых регионов. Но с учетом того, что из Ленинграда уезжало в разные волны эвакуации еще до начала блокады, это лето 41-го года, а потом уже после блокады это по Ладоге, знаменитые, да, через Ладожское озеро эвакуации, их было, таких было несколько волн в разные регионы нашей страны. Это были десятки и сотни тысяч людей, о которых мы очень мало знаем, как ни парадоксально. Мы не знаем и того, как была организована эта эвакуация. Мы не знаем, сколько погибло в процессе эвакуации, утонуло во время бомбежек на Ладоге, умерло в пути от последствий истощения еще в этих эшелонах, умерло уже приехав в места, куда эвакуировали. Мы в конце концов не знаем, собственно, кроме знаковых точек и знаковых организаций. Ну, например, Свердловск – это Эрмитаж. Молотов – это хореографическое училище и Кировский театр. Челябинск – это Каград.
Надо уже объяснять сегодня нашим новым поколениям, что Молотов – это первый.
А Свердловск – это Екатеринбург. Челябинский.
Молотов, я думаю, что это фамилия. Это название города.
Ну, я думаю, что это коктейль. На самом деле, вот кроме таких очень важных точек, хорошо изученных, и связей, которые возникали между учреждениями, эвакуированными из Ленинграда, мало что известно. А мне казалось, что очень интересно, пригласив, что принципиально, пригласив коллег из вот тех регионов, куда ленинградцы были эвакуированы, чтобы они написали о том, как это было, о повседневности, как приезжали и как принимали, о врачах, об учителях, о воспитателях. И вы знаете, вначале возник вопрос, сколько регионов-то было, куда ленинградцы приехали?
У меня, извините, по ходу дела такой вопрос. Я так понимаю, что были некие официальные, наверное, пути, да, вот этой эвакуации. То есть я имею в виду эвакуация, организованная там властями, да, и была, наверное, эвакуация стихийная.
Нет.
Но эвакуация в том смысле, что люди уезжали без относительно к вот этим организованным потокам.
Внутри советской системы трудно было покинуть, тем более во время войны, в период так называемых законов военного времени, которые далеко не всегда были прописаны, ту точку, в которой вы находились. Ну, в случае с Ленинградом была обратная ситуация. В первые месяцы войны в Ленинград хлынул поток, это примерно 300 тысяч человек, данные не очень точные, из Прибалтики.
С оккупированных территорий.
С оккупированных уже не убежишь, да, те, которые угрожаемые были,
понимаю, да.
И Ленинградской области, на которую наступал вермахт, да, например. Как раз из Ленинграда очень многие отказывались уезжать, особенно в первые месяцы как раз. И потом не всегда хотели уезжать, по-разному было очень. Нет, равно как и в других. Например, кстати, вот в случае с Москвой, известна ли летняя ситуация и ситуация осени 41-го года, как раз когда были заслоны, чтобы, с одной стороны, не уезжали, кому нельзя уехать из Москвы. И чтобы не прибегали из московского региона, из Истры, допустим, вот оттуда, Новый Иерусалим и так далее. Опять, это было достаточно жестко. Стояли просто заслоны, чтобы вот фиксировать...
Заградотряды для гражданского населения.
Ну, условно говоря, да. Так вот, что касается организованной эвакуации, то очень большой вопрос, и это тоже будет отражено в нашем проекте, это вопрос с очень таким сложным ответом. Насколько была организована, не организована эта эвакуация, вот это государственная, насколько к ней были готовы логистически, транспортно, финансово, списочно в буквальном смысле. Я не имею в виду учреждения гиганты, но детские учреждения, которые действительно первыми уезжали в основном, музеи и многое другое. Собственно, вот в этом проекте, инициированном Норникелем, мне хотелось показать и рассказать, сколько было регионов. Сколько? Сразу не скажешь. Оказалось, 24. Только внутри России.
Регион имеется в виду 24 города или региона?
Нет, понимаете, например, Новосибирская область, которая в свое время, не в теперешнее, да, а в свое время включала части Кемеровской и Томской. Это потом регионы делились на более мелкие части и вот менялись. Ленинградская область, которая тогда включала Новгородскую и Псковскую. И так было по всей стране, потому что где-то в 44-м году произошло разукрупнение, то есть уменьшение регионов, субъектов РСФСР. И речь идет не о городах, собственно, а именно о регионах. Приезжали ведь не только в Новосибирск, но во всю область. Приезжали не только в Барнаул, ну и на весь Алтай. Приезжали не только в Молотов, он же Пермь, но и во всю Молотовскую область. Туда, кстати, ехали шарашки. И знаменитые ленинградские кресты, например, тоже ехали туда. В Архангельск была эвакуация. А Архангельск после Ленинграда второй по смертности от голода. Но туда тоже была поначалу эвакуация. Вот обо всем этом в 20...
После Ленинграда среди советских городов или северо-западных?
Смертности от голода,
да.
После Ленинграда, Архангельск.
Среди всех советских городов,
да,
или
да.
На северо-западе?
Нет, всех советских городов. Да, всех советских. Именно от голода советских городов, да. И это тоже вопрос, на который нужно ответить. Плюс, кроме 24 регионов РСФСР, еще три республики других. Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. О них тоже нельзя забывать.
И авторы этих,
и они тоже принимали и детей, и детские дома, и школы, и между прочим, киностудию, в том числе Ленфильм, да, и многое другое. Об этом тоже нужно рассказывать. И вот в монографии коллективной Об этом в каждой главе, посвященной каждому региону, будет тоже идти речь.
Будет она издана, эта книга? Это я уже спрашиваю Ирину Кантемиру. Она спрашивает. Я так понимаю, что у этой книги «Счастливая судьба» в Распене, поскольку главным редактором Распена является Андрей Константинович Сорокин, который, помимо всего прочего, свободный от работы в издательстве Распен, время еще и возглавляет Российский государственный архив социально-политической истории. И я так понимаю, что, наверное, архивные документы тоже каким-то образом, да, пополнялось это
монография. Вот я только что оттуда, из архива, буквально неделю назад была в Каспии.
Да, Ирина.
Ну, какова будет структура вот этого исследования, этой монографии коллективной, и чем она будет дополняться, наверное, это все-таки вопрос к Юлии Кантер, как инициатору и вообще модератору этого всего проекта, потому что впервые я услышала эту идею в конце прошлого года, по-моему, Юля приехала в Москву и поделилась вот такой идеей. И прежде всего с Андреем Константиновичем Сорокиным, конечно, а потом вот мы с ней говорили об этой идее. И тогда это были еще только вот планы какие-то, не было. Непонятно было, кто будет писать и сколько будет писаться. И это уже потом Андрей Константинович предложил как раз дополнить какими-то и документальными материалами.
Из архива.
Да, из архива. И, ну, пока... Что получится вот к концу года у нас окончательно, это, конечно, все
это... Какие планы? Что должно получиться в конце года?
Ну вот сейчас уже нет. Сейчас уже понятен список авторов. Уже полностью коллектив авторов силами вот Юлии Кантер создан. И сейчас мы уже продвинулись на такой этап, как заключение вот авторских договоров.
И уже никто не убежит, никто не соскочит.
Да, у нас уже авторский коллектив готов. И даже некоторые материалы уже написаны. Ну вот пока нам главный составитель и редактор всего этого проекта не представит полностью рукопись, но тогда будет уже вступать в дело издательство.
Спасибо за разъяснение. И тогда у меня еще вопрос к Ирине Карпенко. Так сказать, роль Музея истории Санкт-Петербурга.
Мне кажется, важная роль, партнерская роль. Нет, потому что мы участвуем во всех частях проекта, то есть мы будем участвовать и в коллективной монографии. А в частности, вот я должна сдать в издательство главу, завершающую это исследование, которая будет посвящена обратному процессу, возвращению в Ленинград, потому что есть эвакуация, они пишут, и, как ни странно, очень мало кто занимается реэвакуацией, это был очень сложный процесс, который продолжался длительное время, и нужно просто понимать, что до 1946 года Ленинград был городом закрытым, вы так просто не могли сюда купить билет и приехать, нужно было получать особое разрешение, там были разные системы для людей, которые возвращаются с предприятием, или для семьи, которая возвращается к кому-то, кто находится в городе Ленинграде. Музей, кроме того, мы предполагаем в январе, как раз к дню полного снятия блокады Ленинграда, откроет в партнерстве, в частности, с РГСПИ, откроет выставку, которая...
Давайте все-таки расшифруем. Это Российский государственный архив социально-политической истории.
Архив, да, социально-политической истории. Мы откроем выставку, которая будет посвящена вот как раз этим двум сюжетам: эвакуации из Ленинграда и реэвакуации, возвращению домой. И вот сегодня, как раз, когда мы презентовали этот проект, мы показывали, ну, наверное, один из самых главных экспонатов этой выставки. Это, конечно, дневник Тани Савичевой, который хранится в нашем музее, хранится у нас с 50-х годов. Мы его крайне редко выставляем, потому что это символ блокады и вещь очень хрупкая, поэтому мы редко показываем оригинал. Вот сегодня мы как раз его достали из хранилища, и те, кто придет в январе следующего года на выставку, они увидят этот экспонат, это уникальное свидетельство огромные беды, которая постигла очень многих людей в годы блокады. И наш музей тоже с удовольствием при поддержке компании «Нурникель», которая, думаю, поможет нам это все организовать, мы надеемся, проведет, собственно, презентацию книги и круглый стол, куда будут приглашены вот как раз участники этого проекта, исследователи из тех самых 28 регионов, да, включая не только российские регионы, но и зарубежные страны, для того, чтобы рассказать всем тем, кто захочет, рассказать о том, как происходил вот этот сложный, многогранный, малоисследованный процесс отъезда из Ленинграда и возвращения домой.
Ну, это при, вы сказали, малоисследованный процесс, это при, в общем-то, при наличии огромного количества всякого рода литературы на сей счет. Там и историческая, и научно-популярная литература. И все равно вы, тем более как петербуржцы, как, так сказать, жители, граждане этого города, вы считаете все равно, что еще огромное количество белых пятен?
Есть, да, есть белые пятна, и это чаще всего ответы на, казалось бы, очень простые вопросы. А сколько людей уехало?
А как
вот этот процесс был организован последовательно? Да? То есть очень много, конечно, говорят про дорогу жизни, и памятники есть, и воспоминания о том, как ехали люди по дороге жизни есть. Но вот технически, а как это было организовано? А что с людьми происходило? Вот хорошо, они уехали в какую-нибудь там Горьковскую область, или они уехали в Пермь. А что мы знаем, кроме Кировского театра, что происходило с людьми, которые уехали в Пермь? Вот кроме Кировского театра, а Пермь же принимала огромное количество людей.
Это вот как раз тот Молотов, о котором говорили.
А люди перемещаются, они же должны где-то жить. В годы войны они должны как-то получать карточки продовольственные. Они не просто так перемещаются, они должны где-то работать. То есть им должны подобрать какую-то работу, их куда-то должны распределить. А как они потом соединяются, общаются со своими семьями? Это простые вопросы, которые иногда ставят в тупик.
Ну и даже у меня такой вопрос, вот тогда я сейчас задам его Юлии Кантор вместе с теми, которые вы сейчас поставили, может быть, она знает ответы. Вопрос такой, а согласовывали ли с властями тех 24 регионов, о которых говорили, вот этот вот приезд ленинградцев? Или это был сюрприз и неожиданность для принимающей стороны, как у нас принято говорить?
И да, и нет, согласовывали, только иногда выяснялось, и это случай отнюдь не единичный, что на момент согласования, например, в той же Ярославской области, о чем у нас тоже будет глава, ну, в общем, про каждый регион, да, куда ленинградцы были эвакуированы, в Ярославской области должны были принять определенное количество людей, которые должны были занять определенное количество мест, допустим, в общежитиях, в каких-то гостиницах, в школах. Туда же приезжают в это время госпитали, и ленинградцам уже просто некуда. И либо эшелоны, а то и баржи, вот, например, с ленинградскими детьми там, да, по Волге, разворачиваются, и нужна повторная, другая эвакуация по отношению к тому пункту, который был обозначен. То же самое на Урал, на юг Сибири приезжает огромное количество ожидаемых предприятий, включая музеи, а их места заняты, например, музеями, эвакуированными из Москвы, из городов Украины. То, что успели на это минимум, конечно, из Белоруссии, просто из других регионов, которые к этому моменту становятся угрожаемыми, потому что война еще идет на восток. То есть фронт еще идет на восток, а не на запад, как это будет с 43-го года. И это огромный вопрос. Приезжают музеи в тот же Новосибирск, и оказывается, что место, где этот музей должен разместиться, просто занято. Еще момент. А что делать, когда приезжает госпиталь? Просто госпиталь. Куда размещаться тем, кто, ну, тоже в тяжелом таком, да, дистрофичном состоянии приехал. Их надо куда-то разместить и лечить. Некуда. Иногда тоже такие вопросы возникают. Это малоизученные темы. Опять же, к вопросу о восприятии. Мы знаем много замечательных и правдивых историй о том тепле, в прямом и переносном смысле, которым были окружены ленинградцы в тех регионах, куда они приезжали. Это правда, от Барнаула до Хакасии, там, до Свердловской области. Но надо понимать, людей ставят перед фактом.
Извини, такой неприятный вопрос. А не было все-таки ну, хотя бы случаев, да, что такого восприятия вот этих эвакуированных людей как неких конкурентов, если хочешь.
Конкурентов нет, нахлебников. Есть даже в донесениях там, партийных, например, органов региональных, это видно по региональным документам, документам региональных архивных источников, есть те, кто говорят, почему, собственно, я должен уплотниться и в свою квартиру там, из двух комнат отдать одну каким-то нахлебникам. Вот эти дармоеды, они вместо того, чтобы город защищать, они сюда приехали. Или еще были еще другие истории. Например, они известны, вот коллега из Казахстана, который уже пишет нам статью и очень глубоко работает в местных архивах. Как раз, например, такие ситуации. Шок, значит, у сельского населения. Речь идет, конечно, не об Алмате, не о городах, да, вот именно в сельском населении. К ним приезжают сотни, а то и тысячи изможденных людей, да, в старой одежде какой-то, с намотанными там платками в валенках и так далее. Это зима 42-го, зима, весна. Но они не знают, эти люди в сельской местности в Казахстане, не знают слова «эвакуированные». Но они прекрасно познакомились со словом «депортированные». И они считают, что вот эти враги народа приехали, и от них шарахается местное население. И в донесениях парторганов говорится, что нужно провести разъяснительную работу, и что это не враги народа, а измученные ленинградцы, и к ним нужно, значит, отнестись совершенно по-другому. Всякое бывало.
Ну, еще такой вопрос, он, конечно, напрашивается, он вообще должен был быть первым, но вот Ирина Карпенко как раз говорила о том, что нет до конца ответа на вопрос, сколько же было эвакуированных. Но это, по-моему, довольно, казалось бы, легко установить, поскольку это по официальной линии, да, это официально организованная эвакуация, знаете, с какими-то документами, бумагами, извините, столбик сложите, получится или не получается.
А вот столбик сложите, не получается. Дело в том, что, во-первых, это видно по документам первых этапов эвакуации, потом уже ледовой трассе, когда, да, есть списки из Москвы, из, ну, из союзных органов, из комитета, Госкомитета по обороне, приходят директивы, эвакуируют в течение там, 2 месяцев 500 000 человек. А технически это как сделать? Отчитаться надо, и на бумаге это, как правило, идет. Только не на бумаге тоже большой вопрос. Во-первых, это не потому, что там власти нерадивые. Было и такое, конечно. Это не потому, что люди не собраны. Как можно эвакуировать еще даже до начала блокады, когда дорога еще открыта, когда все пути освобождаются под эшелоны, идущие на фронт, под оружие, идущие на фронт, да? Когда просто не хватает вагонов, даже этих теплушек несчастных, про которые все знаем из даже школьных учебников, куда людей можно погрузить. Дальше. Мы не знаем, какие-то группы были с эвакуацией отменены, в том числе детских учреждений. На первых этапах эвакуации кого успевали экстренно забрать только что эвакуированных из Ленинградского, в Ленинградскую область обратно, что там вступали войска, и вернуть уже в Ленинград перед блокадой, тоже не подсчитано. Поэтому сложение ничего не дает. Есть еще, так сказать, несоответствующие друг другу цифры вот этой повторной эвакуации из первого региона назначения в другой. Ничего не известно. Да, списочный состав должно уехать с финляндского вокзала. Такое страшное место, на самом деле, такой Дантов ад. Финляндский вокзал зимы 41-42 года. Сколько пришло, сколько уехало, сколько осталось, сколько умерло в эвакопунктах, там, на станциях перед Ладогой или за Ладогой. Неизвестно, цифр нет.
И тогда уже еще один вопрос, раз уж мы сначала с количеством занимаемся обычно. Это вот из этих 24 регионов, куда эвакуировалось больше всего ленинградцев?
Урал. Урал, да.
За счет Эрмитажа и вот таких, других культурных институций или просто...
Нет, ну, даже музеи и театры, коих много было эвакуировано в основном на Урал, ну, частично Сибирь, но в основном Урал, это единицы, ну, сколько? Ну, несколько сотен человек работают в музее, да? Ну, несколько сотен артистов, так меньше, да, максимум сотни, даже с обслуживающим персоналом театра нет, это заводы. Ленинград и до революции, и после революции был, и остался теперь Петербург, центром ВПК. Соответственно, все, что успели вывести до блокады, а это было много, и линии Кировского завода, и других заводов, в том числе так называемых литерных номерных, засекреченных, это все увозилось на восток и до Уральского хребта, то есть, ну вот Урал, да, в Сибирь в меньшей степени. В Сибирь уезжали там медвузы, просто вузы, и на Волгу, это Куйбышев, Саратов, Куйбышев это Самара, да, Саратов, Казань. А вот все-таки на Урал это учреждение военно-промышленного комплекса, которые вообще полностью, так сказать, трансформировали вообще экономический и промышленный уклад Уральского региона, и по сей пор это так. Вот, поэтому речь идет и еще о так называемых просто людских контингентах. Огромное количество людей, людей, семей в соответствии с многочисленными приказами о так называемой разгрузке Ленинграда от населения уезжали туда, увозились туда.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, прервем нашу программу. После выпуска новостей мы ее продолжим. Говорим мы сегодня о новом проекте под названием «Побратимы». Это о тех регионах Советского Союза, которые приняли эвакуированных всех наших историков, сегодня присутствующих. Когда началась эта эвакуация? Когда вывозили уже, когда город был полностью окруженный, город был в блокаде, или успели основную массу, это вряд ли, да, но успели вывести людей до начала блокады, до того, как она стала полной. И
вот это как раз из этих историй, да, как бы общеизвестных таких фактов. На самом деле, конечно, первая волна эвакуации, она началась еще до блокады Ленинграда. Собственно, вывозили как раз вот предприятия, вывозили музейные коллекции. И самая известная такая история – это эвакуация ленинградских детей, часть которых потом возвращали в августе, перед самой блокадой. В августе 41-го года возвращали, потому что их эвакуировали, как ни странно, в Ленинградскую область, в этот огромный регион, и когда немцы стали наступать ближе к Ленинграду, дети стали возвращаться в этот самый осажденный город. И второй этап эвакуации, он уже начался, собственно, когда появилась ледовая трасса, дорога жизни, и вот по ней в город завозили продовольствие, оборудование, топливо, а вывозили отсюда людей.
Основная масса все-таки, ну, из тех, кого эвакуировали, основная масса была вывезена до полной осады, нет?
Нет, нет, в том-то и дело, что поскольку никто не предполагал...
Это уже Юлия Карта.
Вряд ли можно кого-то обвинять. Никто не предполагал, что фронт так близко приблизится к Ленинграду. Посмотрите...
Я прошу прощения, что еще никто не предполагал, не предполагали бы, то и не эвакуировали бы.
Не предполагали. И эвакуировали только ту часть заводов, которая, очевидно, должна была быть увезена и при любых обстоятельствах должна была работать. И в это время как раз речь идет о вывозе учреждений только детских, ну или детских садиков с детьми, с разрешения родителей, это отдельная история. Ну вот, или там пионерских лагерей. И, конечно, все ненадолго, потому что как финская война, за 2-3 месяца все закончится. Вот этот стереотип был и на региональном уровне, иногда и на союзном. И еще, все-таки не было такой, не было ощущения, что Ленинград вообще может быть осажден. Кто мог предположить, что блокада начнется в сентябре, а немцы в это время будут уже под Москвой. И именно поэтому, кстати, это интересно обсуждается и в партийных документах, хранящихся в том числе вот в нашем партнере по проекту «Архивы социально-политической истории», в особых папках, это папки Жданова и Маленкова и других руководителей, где видно, что они не понимают, то ли надо нам разгружать город, то ли его не надо разгружать. А это уже август 41-го.
Разгружать?
Это называется разгрузка. Не употребляли слово эвакуация. Это называется разгрузка города от населения. Каких, опять же, никто не предполагает, что будет голод. Никто не предполагает, что запасов не будет скоро, да? И что вообще их мало. Это ведь тоже большой вопрос. Что сгорело на Бадаевских складах и какого реально мощности они были?
Я тоже, извини, перебью. Я понимаю, что вряд ли готовились к блокаде, да? Потому что это, в общем-то, решение, которое было принято немцами. Но готовились к тому, что город будет взят, там, как другие города, на которые наступал вермахт. Да? Там Киев, скажем, и так далее.
Никто никогда не готовился к тому, что город будет взят. Да? В том, Киев тоже не готовили к сдаче. Нельзя сказать, что...
Ну, тем не менее, массовая эвакуация из Киева была.
И тем не менее, потому что, ну, да, наступление, да, нет, не вопрос сдачи, да, это вопрос именно спасения населения. Тут еще применительно к Ленинграду вопрос разгрузки, так сказать, другой. Город должен был превратиться в город-крепость. То есть там должны были остаться предприятия и обслуживающий их персонал. И каждый раз ситуация менялась. И основная часть эвакуированных из Ленинграда, даже в процентном соотношении, вообще если верить тем неточным цифрам, о которых мы говорили в первой части передачи, то большая часть эвакуирована через Ладогу, посредством Ладоги в оставшееся время.
Да, я хотела еще добавить, вот мы говорим сейчас о том, как к эвакуации готовилась власть, да, что она пыталась сделать, что получалось, они действительно многое пытались сделать, но по каким-то объективным совершенно обстоятельствам у них в ряде случаев это не получалось. А есть еще такой аспект очень важный, как настроение людей Мы сейчас с вами смотрим туда, назад, в историю. Мы знаем, что произошло. Люди в 41-м году не понимали, что вообще может быть вот такая война, что может быть такое бедствие. И очень многие ленинградцы, они считали, что вот Ленинград никогда не будет взят. Ленинград – это безопасное место. А потом уезжать тоже, да, представьте, вам надо уехать куда-то очень далеко, да, это советское время. Есть такой, ну, простой фактор, как прописка. Очень многие просто не понимают, куда ехать, зачем, что они там будут делать, а они смогут потом вернуться. Очень многим действительно кажется, что это какая-то недолгая война. Да, недолгая.
Жилье бросают.
Да, ты должен бросить все, и ты должен куда-то бежать. Не каждый был готов бросить и бежать. Тем более, ну, простите, действует военная цензура, и то, насколько быстро продвигаются войска, многим просто-напросто непонятно. Поэтому люди... Ну, не созрели, не готовы были морально еще в 41-м летом вот все бросать и ехать куда-то очень-очень далеко. В связи с чем и есть проблемы со списками, потому что тех людей, кого вносили в 41-м году летом в списки на эвакуацию, некоторые не доходили, они оставались дома.
То есть были отказы.
Отказы не
явки.
Да, неявки.
До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы продолжаем разговор, начатый в первой половине часа. Я представлю еще раз моих сегодняшних гостей. Ирина Карпенко, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга. Ирина Кантемирова, генеральный директор издательства «Распен», или в более расширенном виде издательства «Политическая энциклопедия», Юлия Кантер, автор-инициатор проекта «Побратимы». И еще раз напоминаю, что речь идет вот под этим названием «Побратимы» скрываются 24 региона Советского Союза, которые в годы войны, ну, вернее, в самом начале, наверное, да, блокады, приняли тех ленинградцев, которые сумели эвакуировать из окруженного блокадного города. У меня еще вопрос тогда к Распену. Это в этой монографии выйдет вашей вот этой знаменитой серии? Нет вот этих больших серых книг, серых не по содержанию, конечно, а по цвету обложки.
Это «История сталинизма».
Да, «История сталинизма».
Нет, это совершенно отдельное издание будет. Будет оно, видимо, в совершенно уникальном оформлении. Угу. Я думаю...
А вообще блокадная тема много у вас коллекции вашей издательской?
Нет.
Это удивительная вещь. То ли, видимо, жизнь в Петербурге меня как-то на это настроила. У меня такое впечатление, что о блокаде уже столько всего, но... Как выясняется, это все равно, как и все, что связано с войной, еще требует своего
конечно, исследования. Очень много. У нас много книг выходит, ну, достаточно много ежегодно по военной проблематике и по Второй мировой, по Отечественной войне и серии истории сталинизма в основном. Это там и воспоминания, и мемуары. У нас еще была такая тема, такая серия «Человек на обочине войны». Есть эта серия, мы ее пытаемся тоже продолжать. Но вот про блокаду Ленинграда я не припомню за последние, наверное, 8-10 лет.
На самом деле, это такая иллюзия.
Да,
это иллюзия, что о блокаде написано много. Да? А что мы знаем? Книги профессора Геннадия Леонидовича Соболева, гуру такой, да, блокадной исторической науки.
Фурсенко.
Книги...
Фурсенко писал же, да?
Нет, Соболев писал, сам Фурсенко, американец. Вот, Ковальчук.
Ковальчук.
Тоже Петербургский институт истории Иран. Сергей Яров. И все.
Все.
Немножко, там, именно немножко сборников документов, немножко...
Но есть не ленинградские историки, которые писали.
Я знаю,
белорусский историк Бешанов.
Это единичные случаи, просто единичные случаи, которые так или иначе, ну, идут вокруг и около, да, темы. На самом деле...
Есть блокадная книга «Граненая Адамовича».
Да, «Граненая Адамовича».
Это не книга историков, конечно.
Неважно. Это важно. Неважно, что не историков, но это двух писателей, двух людей, которые собирали живую информацию. Потом на вот такого типа собирания устной истории уже в постсоветское время было сделано трехтомник. Вышел в Петербургском институте истории Академии наук. Но В советское время было четко сформулировано, это было ясно. Кстати, блокадная книга вышла не в Ленинграде, она вышла в Москве в советское время. В Ленинграде она была запрещена к изданию. Так вот, был четкий стереотип. Проблема Ленинграда – это локальная, региональная проблема. Ничего такого особенного тут не было. Да, дневник Тани Савичевой. Кстати, к вопросу о нашей монографии. Даже в Петербурге, это парадокс, но мы с Ириной Карпенко проводили своего рода социологическое исследование. Даже в Петербурге мало кто знает, что умерла она не в Ленинграде, а в Горьковской области, полтора года спустя после эвакуации от отдаленных ее последствий. Это, к сожалению, очень такой случай, ну, не единичный, да, когда умирали уже там. Это тоже к вопросу еще и о жертвах блокады Ленинграда, умерших за его пределами. Вот. И, вы понимаете, оказалось, что 75 лет спустя блокада, ну, явление-то беспрецедентное, да, и в истории Второй мировой войны, и вообще, так сказать, в истории войн. Но блокада...
Ну, осада, это все-таки такая традиционная
метод. Такой блокады по продолжительности, количеству жертв и жестокости, вот, жестокости повседневности, в мировой истории нет. И об этом действительно трудно говорить. В общем-то, действительно, такой жесткий разговор, да, и о нем, они об этой истории мало говорят. Недавно мой коллега и ваш, кстати, тоже гость ваших программ, он волгоградско-московский историк, сейчас работающий в Центральном музее вооруженных сил в Москве. Дмитрий Белов был в Париже, там делал совместный проект про Сталинград вообще, да, историю Сталинградской битвы, тоже дата сейчас. Он купил, он знает французский язык, он купил историю, учебник истории школьный. Про битву за Москву там есть, про Сталинградскую битву там есть, про блокаду Ленинграда ни слова, например, да? В немецких учебниках, конечно, есть, но это немецкие учебники, мы понимаем почему. А так, мало кому известно. И судя по нашему проекту, я могу вам сказать с огромным удивлением. Мне очень трудно, вот Ирина Дмитриевна, как говорится, не даст соврать, мне очень трудно было найти профилированных специалистов по теме эвакуации и повседневности. Не по локальным, хорошо известным, уже упомянутым здесь точкам, а вообще по взаимоотношениям, по человеческим связям и так далее. Это отдельная работа. Я очень благодарна коллегам-историкам, российским, зарубежным, ну, ближнего зарубежья, которые тему поддержали, погрузились и, в общем-то, будучи прекрасными специалистами вообще в теме Великой Отечественной, Второй мировой, углубились вот конкретно вот этот огромный сегмент эвакуационной темы. Кстати, мы еще не сказали, но издательство «Распен», чтобы не забыть, выпустит и каталог вот той выставки, которую сделает Музей истории Петербурга. Это будет как бы второй том издания «Побратимы», только о выставке. А сама выставка будет называться «Ленинградский мост».
А выставка до сколько будет длиться?
А сколько она будет длиться, я пока вам точно сказать не могу. Чтобы она
наши слушатели
откроется...
знали, когда приезжают в Ленинград, куда идти.
Приезжать в Петербург надо в январе следующего года. Мы откроем, определим дату вот именно под 27 число. Выставка, ну, наверное, она отработает не меньше, чем 2-3 месяца, потому что не имеет смысла открывать такой серьезный проект на более краткий срок. И выставка, мне кажется, о ней тоже следует сказать, она не менее значима, потому что вот книга обязательно должна быть. И она, конечно, рассчитана на людей, которые интересуются глубоко этой темой. И каждое поколение историков, да, оно ставит какие-то новые вопросы вообще о любом историческом сюжете. И вот это, наверное, вопрос.
К сожалению, еще они дают иногда ответы.
Но всегда важно попытаться, да, дать какой-то свой ответ или поставить новый вопрос уже на будущее. А выставка – это такая публичная часть проекта, куда мы приглашаем вот всех, кто хочет что-то узнать о том, что происходило в городе, как отсюда люди уезжали, как они возвращались, кто действительно принимал ленинградцев. Какая память осталась в других городах о блокаде? Какие великие произведения были написаны, связанные с блокадой? Они были написаны не в Ленинграде, потому что ленинградская...
Ленинградская симфония написана не в Ленинграде, а написана в Куйбышеве. Тоже ведь, да?
Исполнение
бывает.
Потом, да, ее состоялось в Ленинграде. Это был такой символ.
Да,
да. Это вот из разряда, мы же все про это знаем, это очевидно. Это как вот то, что мы очень часто слышим, что зачем исследовать блокаду, там все уже понятно и ясно. И мы постараемся показать, конечно, уникальные вещи из нашего собрания. Мы, кстати говоря, будем показывать вещи, которые сохранились в нашей коллекции, а поступили к нам из того самого первого первого музея обороны в Соляном городке, который был закрыт.
Сейчас очень мало что осталось, да?
Ну, осталось в нашей коллекции, осталось в коллекции Музея политической истории, есть в военно-артиллерийском, военно-медицинском, военно-морском музее. То есть этот музей, вот он был так разобран с другими ленинградскими музеями, таким образом сохранен. Какие-то вещи мы, конечно, будем брать в архиве социально-политической истории в Москве, уникальные документы, которые они согласились нам предоставить уже заранее, написав, что да, они готовы принять участие в выставочном проекте тоже. Что-то мы будем брать в других музеях.
Я помню, кстати говоря, жалобы Андрея Константиновича Сорокина, сколько же там лет прошло, когда блокадная тема неожиданно стала очень актуальной, то он, в частности, я помню, он рассказывал, что, как ни странно, как ни парадоксально, но вот это досье, как правильно сказать, да, Ждановское, которое у вас хранится, фонд Жданова, говорит, ни одного запроса от историков не было, говорит, и никто его не спрашивал. Все только говорили, говорит, но никто ничего не спрашивал, никто не интересовался и не залезал туда, в этот фонд. Ну, да. Сейчас, я надеюсь, вы уже там посмотрели что-нибудь?
Я начала смотреть, но не только я, на самом деле.
Видимо, вы первая.
Нет, я не первая, я вторая, первый Сорокин. Нет, ну, если серьезно, на самом деле, это когда мы с Андреем Константиновичем, а потом с Ириной Дмитриевной, в первую очередь, конечно, Сорокином, прежде всего, как историком еще, да, обсуждали, то именно ему принадлежит сама идея не только, чтобы издательство «Росквен» участвовало, конечно, было очевидно, что это издательство, которое абсолютно, абсолютно точно, да, ложится внутрь нашего проекта для, как полноценный партнер.
Но именно архив,
очень важен. И Андрей Константинович сразу сказал, ну вот выставка и каталог, это понятно, документы, ими пользуются и авторы из других регионов, но мы будем участвовать документально. Собственно, это очень важно, потому что к материалам музейным и региональных архивов должно это подключиться.
Вот у меня такой вопрос, который, не ведая того, наверное, коснулась Ирина Карпенко. Конечно, каждое поколение там ставит свои вопросы, да, историков. Вот, ну, историков, когда я сказал, что они, к сожалению, еще и каждый раз дают новые ответы, я имел в виду, конечно, не вообще историков, да, а определенную категорию историков, и не только историков, но и политиков наших, которые очень часто используют историю в своих интересах. Но я вот какой вопрос хочу задать. Вот это весь этот проект, посвященный побратимам, это проект о блокаде, о трагедии гражданского населения. Да?
Да.
Мне, может быть, не кажется, тогда действительно историки меня поправят, что были такие потуги или были такие попытки, в том числе со стороны там, людей, работающих во властных структурах, как бы вот этот вот, ну не то чтобы баланс, но вот это соотношение между военными аспектами и чисто гражданскими, да, поменять сторону военных, да, то есть сделать блокаду Ленинграда из такой трагедии людей в героизм, в первую очередь там подчеркнуть героизм военных, да, и даже, по-моему, когда переименовывали сам этот день, там какая-то была странный очень набор слов, извините,
да,
который сейчас не воспроизвести, но я так понимаю, что это не прижилось, да?
Это абсолютно не прижилось, это было отторгнуто самим городом и горожанам.
Ну, о чем я хочу сказать, да?
Глорификация.
Ну, глорификация именно военного, естественно,
военного аспекта.
Да.
Но вы понимаете, тут еще...
Которое должно с собой затмить вот эту вот трагедию людей.
Наш проект посвящен... Это было принципиально, когда я над ним думала, и когда коллеги меня поддерживали. Кстати, еще раз хочу сказать, что коллегам из всех регионов России и зарубежья я очень благодарна, что поддержали. И не случайно, хочу успеть это сказать в передаче, мы все с издательством «Роспен», с музеем истории Петербурга приглашаем всех, это уже объявлено, заявлено, всех участников проекта, авторов коллективной монографии в январе 2019 года в Санкт-Петербург. Они станут, собственно, и первыми участниками новой выставки в Музее истории Петербурга, и участниками коллоквиума, на котором мы представим эту новую монографию. Это алаверды ленинградско-петербургская, да, представителям тех регионов, которые принимали ленинградцев во время войны. Так вот, я хочу сказать, что для нас была главная задача. Мы хотели рассказать не только о самом Ленинграде, эта тема более, как ни парадоксально, все-таки более известна, о трагедии, мужестве и героизме, да, и ленинградцев, но о том, что происходило за кольцом. Понимаете? И именно не в глорификационном аспекте, а в человеческом и практическом. Вы совершенно правильно заметили, в том числе и тема эвакуации доминирует в тех аспектах, когда это связано с военно-промышленным комплексом. Какие заводы приехали, сколько предприятий было привезено, какую продукцию они поставляли на разные фронты. Но была еще жизнь, просто жизнь людей, неважно, из учреждений культуры, из госпиталя, из детских садиков, в конце концов, из школ. И вот мы об этом хотим говорить, вот об этой душевной, духовной взаимосвязи. Так и рождался проект, он называется так, «Побратимы».
А есть еще один есть интересный, на мой взгляд, аспект, это вообще вот готовность, да, к такому повороту, в том числе в войне, да. И меня это в свое время, он поразил меня этот факт, мне, по-моему, Михаил Борисович Петровский рассказывал о том, что так тогдашний директор Эрмитажа Рубели, да, он начал готовить эвакуацию экспонатов в феврале 41 года. Почему? Да? Что? Да? Никакой команды, естественно, не было.
Скорее,
да?
Наоборот.
Он начал какие-то там ящики, что-то такое сколачивать и так далее. То есть какие-то люди, значит, что-то видели и понимали, да, нам что-то рассказывают про то время, но мы до конца его тоже не знаем и не понимаем.
Сообщество было готово, вернее, психологически оказалось более готовым, чем, скажем, ну, власть, допустим. Арбели писал письмо, и интересно, что Арбели, это одна пограничная часть страны, синхронно с ним, не сговариваясь, владивостокские музейщики писали письма, причем в союзные органы власти, с просьбой пересмотреть планы разгрузки, опять же, нет слова эвакуация, подготовленные в 36-м году. Знаете, когда они это написали? В 39-м.
Ну вот, наше время завершилось, закончилось. Я думаю, что, кстати говоря, вот даже предлагаю историкам заинтересоваться. Мне кажется, что вообще проблема эвакуации во время войны, она вообще мало изучена, не только петербургской, ну, ленинградской, конечно, да. Но я благодарю участников нашего сегодняшнего разговора. Это была программа «Цена победы». Она завершается, как обычно, нашей рубрикой «Голоса блокады», которая сегодня, видите, как ложится, что называется, прямо в тему нашего разговора более широкого. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса». Вспоминает Зинаида Павловна Овчаренко.
Вскоре начали переселять в центр города, потому что уже немец совсем близко. На постачек была булыжная мостовая, не асфальт, а булыжный. Вот как вы в кино, может быть, на картинках видите, беженцы со всех дачных мест. Дачная, Лигово, там, Стрельна, там, ну, оттуда, Петергоф. Беженцы с детьми, за плечами дети, так, за руки. Шли вот прямо толпой. И мы тоже шли. Я не знаю, до какого мы места шли, но где вот теперь Трефилево. Там, я помню, кот, он сидел на плече у папы, он никак не хотел уходить. Но вот папа его стряхнул там, я вот запомнила. И нас поселили на Васильевском острове, на третьей линии, полуподвальное помещение, там жила какая-то моя бабушка, какая-то дальняя родственница. Ну, в общем, там поселили у них. На кухне три семьи из Кировского района. Там я в этом Новосилевском увидела первую упавшую от голода женщину. Нам давали на карточке один талончик к празднику. Водку или вино. Это спасение было. Мы на этот талончик меняли хлеб. На хлеб меняли. У военных. И мы, а нам объявили, что выдача будет вина. И у нас мы прикреплены были к магазину. И я стояла в очереди. Очередь такая большая во дворе. Я стояла, и что-то я пошла, домой должна была сходить. Пошла, и передо мной упала женщина мертвая. Все, кто там шел, подбежали, ее тормошили, но она мертвая. Тогда не знали, что это она от дистрофии, от голода умер.
Блокада «Голоса». Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.